Сей отъезд, без сомнения необходимый для истребования новых пособий от Сейма, был в тогдашних обстоятельствах величайшую для короля смелостью. Войско изнуренное оказывало дух мятежный, проклинало бедственную осаду Пскова, требовало мира и кричало, что Стефан воюет за Ливонию в намерении отдать ее своим племянникам. Присутствие короля еще обуздывало недовольных. Без него мог вспыхнуть общий бунт. Но король верил Замойскому как самому себе и не обманулся. Сей вельможа-полководец, презирая жестокие укоризны, язвительные насмешки, угрозы, смирил мятежников строгостью, ободрил слабых надеждою. «Послы московские, — говорил он, — смотрят на вас из-за польского яма. Если будете мужественны и терпеливы, то они все уступят. Если изъявите малодушие, то возгордятся, и мы останемся без мира или без славы, утратив плоды столь многих побед и трудов». Но, имея твердость великодушную, Замойский не стыдился коварства. Вымыслил или одобрил гнусную хитрость, чтобы погубить главного защитника Псковского. К нашим воеводам явился российский пленник, без всякого условия отпущенный из литовского стана, с большим ларцом и следующим письмом от немца Моллера к Шуйскому. «Государь-князь Иван Петрович, я долго служил царю вместе с Георгом Фаренсбахом. Ныне вспомнил его хлеб-соль. Желаю тайно уйти к вам и шлю наперед казну свою. Возьми сей ящик, отомкни, вынь золото и блюди до моего прихода». К счастью, воеводы усомнились, велели искусному мастеру бережно открыть ящик и нашли в нем несколько заряженных пищалей, осыпанных порохом. Если бы сам Шуйский неосторожно снял крышку, то мог бы лишиться жизни от выстрелов и разорвания пищалей. Спасенный небом, он написал к Замойскому, что храбрые убивают неприятелей только в сечах. Предлагал ему бой честный, единоборство, как Баторий Иоанну. Уже воеводы наши знали о съезде поверенных, но все еще бодрствовали, не отдыхали, днем и ночью тревожили, били слабеющих литовцев, коих оставалось, наконец, не более 26 тысяч. Мужератные делали свое дело, думные также. Если князь Елецкий и Алферьев, исполняя в точности волю Иоаннову, не могли сохранить достоинство и всех выгод России, то не их вина. По крайней мере, они умели наблюдать обстоятельства, извещая государя о крайности неприятеля. Умели длить время, медлить в уступках, ожидая новых повелений и счастливой перемены в духе робкого Иоанна. Объяснялись с литовскими сановниками тихо, но благородно, не унижаясь, обличали их хвастливость без грубости. «Когда вы, — говорил пан Сбаражский, — приехали сюда за делом, а не с пустым многоречием, то скажите, что Ливония наша, и внимайте дальнейшим условиям победителя, который уже завоевал немалую часть России, возьмет и Псков, и Новгород. Ждет решительного слова и дает вам 3 дни сроку». Российские сановники ответствовали: «Высокомерие не есть миролюбие. Вы хотите, чтобы государь наш без всякого возмездия отдал вам богатую землю и лишился всех морских пристаней, необходимых для свободного сообщения России с иными державами. Вы осаждаете Псков уже 4 месяца, конечно, с достохвальным мужеством, но с успехом ли? Имеете ли действительно надежду взять его? А если не возьмете, то не погубите ли и войско, и всех своих завоеваний? Вместо 3 дней, назначенных Баторием, миновало более 3 недель в съездах, в прениях, с нашей стороны хладнокровных, жарких с литовской. Послы Иоанновы уступали королю 14 городов ливонских, занятых российским войском. Полоцк со всеми его пригородами, Озерище, Усвят, Луки, Велиш, Невель, Заволочье, Холм, чтобы удержать единственно Дерпт с 15 крепостями. Стефановы вельможи не соглашались, требовали и Ливонии, и денег за убытки войны. Хотели также включить шведского короля в договор. Напрасно Елецкий и Алферьев просили доброго содействия Посевинова. Иезуит хитрил, угадывал тайный наказ царский, славил неотдалимого Батория и коварно жалел о новых неминуемых бедствиях России в случае продолжения войны от нашего упрямства. Доброе содействие было только от воевод псковских. Они 4 января 1582 года еще сильно напали на Замойского с конницей и пехотою, взяли знатное число пленных, убили многих сановников неприятельских и с трофеями возвратились в город. Сия вылазка была 46-я и прощальная, ибо Замойский дал знать своим послам, что терпение войска уже истощилось, что надобно подписать договор или бежать. Настала минута решительная. Сбаражский объявил, что Стефан велел кончать переговоры, и сею твердостью победил нашу. Видя крайность, не смея ехать в Москву без мира, не смея ослушаться государя, Елецкий и Алферьев должны были принять главное условие. То есть именем Иоанновым отказались от Ливонии, уступили и Полоцк с Велижем. А Баторий согласился не требовать с нас денег, не упоминать в записи ни о шведском короле, ни о городах эстонских Ревеле, Нарве. Возвратить нам Великие Луки, Заволочье, Невель, Холм, Себеж, Остров, Красный, Изборск, Гдов и все другие псковские, занятые им пригороды. На сих условиях положили быть десятилетнему перемирию от 6 января 1582 года. Но еще несколько дней спорили о титулах и словах. Однажды с таким жаром, что смиренный иезуит Антоний вышел из себя. Вырвал черную запись из рук Алферьева, бросил на землю, схватил его за ворот. Теряя Ливонию, Иоанн желал еще именоваться в договоре ливонским властителем и царем, в смысле императора, о чем ни послы Стефановы, ни папские не хотели слышать. Первые, как бы в насмешку, требовали Смоленска, Великих Луг и всех городов северских, чтобы назвать Иоанна царем, но единственно казанским и астраханским, в таком смысле, в каком молдавских воевод называют господарями. А Пассивин утверждал, что один папа может возвышать венценосцев новыми титулами. Наконец условились дать Иоанну только в российской перемирной грамоте имя царя, властителя Смоленского и Ливонского. В королевской же просто государя, а Стефану титул Ливонского. Утвердив грамоты крестным целованием, поверенные обеих держав обнялись как друзья. И 17 января известили воевод псковских о замирении. Тихий полумертвый стан литовский ожил шумную радостью. Защитники Пскова с умилением принесли жертву благодарности небу, совершив свой подвиг с честью для России. Замойский звал их на пир. Князь Иваншуйский отпустил к нему воевод младших, но сам не поехал. Успокоился, но не хотел веселиться. Так кончилась война трехлетняя, не столь кровопролитная, сколь несчастная для России, менее славная для Батория, чем постыдная для Иоанна, который в любопытных ее происшествиях оказал всю слабость души своей, униженной тиранством, который с неутомимым усилием, домогаясь Ливонии, чтобы славно предупредить великое дело Петра, иметь море и гавани для купеческих и государственных сношений России с Европою, воевав 24 года непрерывно, чтобы медленно, шаг за шагом двигаться к цели, изгубив столько людей и достояния, повелевая воинством отечественным, едва неравносильным к Ксеркскому, вдруг все отдал и славу, и пользу, изнуренным остатком разноплеменного сонмища Баториева. В первый раз мы заключили мир столь безвыгодный, едва не бесчестный с Литвою. И если удерживались еще в своих древних пределах, не отдали и более, то честь принадлежит Пскову. Он, как твердый оплот, сокрушил непобедимость Стефанову. Взяв его, Баторий не удовольствовался бы Ливонией, не оставил бы за Россию ни Смоленска, ни земли Северской. Взял бы, может быть, и Новгород в очаровании Иоаннова страха. Ибо современники действительно изъясняли удивительное бездействие наших сил очарованием. писали, что Иоанн, устрашенный видениями и чудесами, ждал только бедствий в войне с Баторием, не веря никаким благоприятным донесениям воевод своих. Что явление кометы предвестило тогда несчастье России, что громовая стрела зимою в день Рождества Христова при ясном солнце зажгла Иоаннову спальню в Слободе Александровской, что близ Москвы слышали ужасный голос «Бегите, бегите, русские!», что в всем месте упал с неба мраморный гробовой камень с таинственную неизъяснимую надписью, что изумленный царь сам видел его и велел разбить своим телохранителям. Сказка, достойная суеверного века, но то истина, что Псков или Шуйский спас Россию от величайшей опасности, и память сей важной заслуги не сгладится в нашей истории, доколе мы не утратим любви к Отечеству и своего имени».